Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Петр на воде». Сегодня вторая часть. В прошлый раз мы с вами закончили на послании апостола Павла Тимофею. И в главе 4 стих 2 читаем. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». В согласии и в соответствии с Экклесиастом 11 стих 4 находится и наш главный текст, где читаем в Матфея, глава 14, стихи с 28 по 30. «Петр сказал ему в ответ: Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: Иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи, спаси меня! В водах Геннесарецкого озера мы также видим людское море, в котором дети Божии, как Петр, имеют страх, когда смотрят на неблагоприятные или устрашающие обстоятельства, образно в сильном ветре и волнах, а не на победителя на Голгофском кресте, на Господа Иисуса, который всегда и при любых обстоятельствах находится с нами, как Он и сейчас находится в присутствии Петра и как Он нам обещал в Матфея 28, стих 20. «Уча их соблюдать все, что повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Обратимся еще к очень меткому сообщению Библии в Исаии 17, стих 12. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды». А также Даниила 7, стихи 2 и 3. Начав речь, Даниил сказал: «Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море, и четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Я думаю, что в Исаии 17, стих 12 все предельно ясно, поэтому нет необходимости дополнительно что-то объяснять. К шуму моря и реву сильных вод мы еще вернемся. В Великом море из Даниила 7 мы видим людское море мира сего, а в четырех больших зверях, выходящих из людского моря, мы видим четыре великих державы, которые одна за другой возникли, а затем снова исчезали, распадались. В доказательство того, что большое скопление вод в морях и океанах является прообразом людского моря, можно еще много примеров привести из Писания, но на основании выше приведенных примеров и двух последующих примеров из Откровения этот вопрос должен быть отвечен. Откровение 12, стих 12. «Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». А также Откровение 21, стих 1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». В этих стихах мы видим, как Господь дает Иоанну возможность коротко заглянуть в вечность. В этой картине планета Земля, согласно второго послания Петра 3, стих 10, уже сгорела в огне суда, и моря уже нет. Это значит, что масса безбожников людского моря с их злыми делами тоже сгорели в огне Божьего суда гнева. Читаю этот стих из 2 Петра 3, стих 10. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прийдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. А теперь немного остановимся на волнах, которые ветер поднимает на море. Волны и очень большие волны, то есть валы. О море Господь говорит, хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его, то есть границы из песка, не могут. Это Иеремия 5:22. И далее Иова 38:11. И здесь предел, то есть границы, надменным волнам твоим. Очень редко можно наблюдать такое состояние моря или океана, чтобы их воды находились в абсолютном покое. Такое состояние называется штилем. Чаще всего ветер приводит воды морей и океанов в движение, так что они постоянно волнуются, гонят волну. Именно такое состояние мы наблюдаем в людском море, особенно в настоящее время. Люди мира сего не имеют мира в сердцах, поэтому постоянно находятся в движении. Между волнами и большими волнами имеется большая разница. В немецком языке эта разница хорошо различима, потому что волна именуется словом «велле», а большие волны именуются словом «воген». Волну море гонит почти постоянно, но большие волны, воган, мы наблюдаем лишь при сильных штормах. Поэтому большие волны, воган, намного выше и сильнее, чем обычные волны. Если море или океан при сильных штормах гонит огромные волны, то моряки чувствуют себя очень неуютно и неуверенно. Когда существовали только парусные корабли, то огромные волны часто разбивали такие корабли, и моряки погибали в бушующих водах. В качестве примера напоминаю о поездке апостола Павла по Средиземному морю. В Деяниях апостолов 27:41 читаем об этом. «Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн». В бывшем СССР был всемирно известный художник Айвазовский. Среди художников встречаются портретисты, художники, рисующие пейзажи, животных и так далее. Айвазовский был армянином и жил на Черном море. На своих картинах он рисовал исключительно море, а часто с большим искусством изображал именно штормующее море. В этом стиле он нарисовал широко известную картину под названием «Девятый вал». На этой картине он изобразил разбитый волнами парусный корабль. Некоторые матросы держатся еще на плавающей в воде мачте, как за соломину. Я видел, хотя и репродукцию этой картины, но в духе частично смог представить себе эту ситуацию. Мгновение несчастья, запечатленное художником с большим искусством, выглядит очень естественно и возбуждает при рассмотрении картины тяжелые чувства. Но мореплаватели утверждают, что при сильных штормах девятый вал является на море или на океане всегда самым великим, высоким и жизнеопасным. Так что в таких случаях моряки отсчитывают всегда 8 волн или валов, затем они, дрожа, ожидают 9-й вал, несущий смерть. Повезет ли им еще в этот раз, и разъяренное море не проглотит их, оставалось всегда большим вопросом. И если такой вал захватит корабль врасплох и врежет ему прямо в бок, то он перехлестнет через корабль, опрокинет его и во мгновение ока разобьет его в щепки, как хищный зверь терзает свою добычу. В таких случаях для моряков оставалось очень мало шансов для выживания. И если эта информация о девятом вале соответствует действительности, то этот факт имеет для детей Божьих духовный смысл, о чем Айвазовский наверняка не знал. Число 9 означает, согласно числовой символике, плод. Плод Духа мы видим в Галатах 5:22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. И если мы теперь исследуем, что представляют собой волны и валы в отношении людского моря, то мы можем сказать, что разрушение корабля посредством девятого вала символично представляет плод разрушающих дел погибших грешников безбожного мира, чтобы то, что сообщает нам Писание о волнах и валах, сделать более наглядным и лучше понять, я приведу несколько мест из Библии об этих волнах. Поэтому еще лучше убедимся и поймем, что материальное море является прообразом людского моря. Хорошо будет, если вы еще поразмыслите над всеми этими стихами, над этими местами. Псалм 41:8. «Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною». Здесь говорится об Иисусе. Псалм 88, стих 10. «Ты владычествуешь над яростью моря». Кто это ты? Господь Иисус владычествует над яростью моря, людского моря. Когда воздымаются волны его, ты укрощаешь их. Псалм 92, стих 4. «Но паче шуму вод многих, сильных вол морских, силен вышних Господь». Исайя 48, 18. «О, если бы ты внимал заповедям моим», это к Израилю обращается Господь, «тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Исайя 51, 15. «Я Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя его». Иеремия 5, 22. «Меня ли вы не боитесь, — говорит Господь, — предо мной ли не трепещете? Я положил песок границею морю, вечным пределом которого не перейдут, и хотя волны его устремляются, но превозмочь не могут, хотя они бушуют, но переступить его не могут». Иеремия 31:35. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут, Господь Саваоф, имя ему». Иеремия 46, стихи 7 и 8. «Кто это поднимается, как река, и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река, и как потоки взволновались воды его. И говорит: поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Иеремия 51:55. «Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их». Иона 2, стих 4. Выше я этот стих уже упоминал. Здесь говорится об Иисусе. Иона является прообразом Иисуса. «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною». Лука 8, 24. «И, подойдя, разбудили его и сказали: наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина». Лука 21, 25. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится, это людское море, в суде Божьего гнева. Иуда 1:13. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. Иакова 1:6. Но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и разбиваемой. В общей сложности слово «волна» и его производные встречается в Библии 16 раз, что по символике означает плоть. На основании этого факта мы можем сделать вывод, что разрушающее действие девятого вала символизирует плод природного человека в плоти, и это является злобой беззаконников или безбожников в людском море. В бушевании волн мы видим, что безбожные люди озлоблены не только против Господа Иисуса и христиан, но и по отношению друг к другу. Когда ученики попросили Господа, чтобы Он сообщил им знамение или признак Его пришествия и завершения времени, то есть домостроительства благодати, то Он сказал им следующее в Матфея 24:6. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. Мы с вами живем в последнее время перед пришествием Иисуса и являемся свидетелями этих событий из Матфея 24:6, о которых Он сейчас сказал ученикам, в которых мы все более и более познаем сообщение из второго послания апостола Павла Тимофею в главе 3 стихи с 1 по 4. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». В проповеди «Израиль и Церковь» в последнее время я подробно говорил в отношении содержания этого текста. А теперь только замечу, что перечисленные в нем 18 грехов являются основными грехами времени Антихриста и символизирует его число 666, о котором читаем в Откровении. Будет еще намного хуже, но уже сегодня выступают человек против человека, народ против народа, нация против нации, государство против государства и даже раса против расы. Даже в одних террористических актах мы видим, как жестоко и без снисхождения безбожные люди убивают друг друга, как мы видим в этой картине «Девятый вал». Ярким примером являются массовые убийства в Ираке, в Палестине, в Афганистане и так далее, где ради убийства других жертвуют собою. Это есть тайна беззакония сатаны, которая вошла в плоть людей через съеденный запретный плод, и который в безбожных людях в конце времени благодати все более возрастает. В этих событиях и чертах существа людей последнего времени мы видим целенаправленное наступление сатаны против Божьего творения. Во-первых, против людей в общем и целом, чтобы их истребить. Сатана возбуждает их к революциям, войнам, к забастовкам, ко всевозможному недовольству и всевозможной борьбе друг против друга, чтобы массами втянуть их в погибель. Яркие примеры мы видим также в террористическом акте в Соединенных Штатах Америки по отношению к высотным домам и в уничтожении заложников в Беслане в Осетии. Безбожные люди целиком и полностью находятся во власти сатаны и выполняют его волю, хотя они этого не замечают и ни в коем случае не признают это. Они убеждены в том, что борются за свою свободу и независимость. Как отдельные люди, так и целые народы хотят утвердить свое «я». На основании своего греха они связаны с сатаной и думают, что они свободны и сами устраивают свою жизнь. Но уже со времени падения в грех в райском саду, в Эдеме, люди стали жертвой сатаны, попали к нему в плен. Они связаны своими грехами и находятся во власти сатаны. Об этом Святое Писание сообщает в Исаии 49:24-25. Может ли быть отнято у сильного добыча? В этом сильном мы здесь видим сатану. И могут ли быть отняты у победителя, взятые в плен? Да, он временно был победителем над творением Божьим, над людьми. А теперь смотрите, что дальше следует. «Да, так говорит Господь, и пленные сильным будут отняты». Этот сильный теперь — это Иисус. «И добыча тирана, то есть сатаны, будет избавлена, потому что я буду состязаться с противниками твоими и сыновей твоих спасу. Я буду состязаться, — это говорит Господь». Это пребывание в плену у сатаны продолжалось от Адама и Евы до Голгофы, где Господь Иисус ценой своей жизни создал основу для освобождения людей. И сегодня погибшие грешники еще связаны и ослеплены сатаной, Богом мира сего. А поскольку материальное море является прообразом людского моря, то рыбы в нем мы можем символично рассматривать как безбожных людей мира сего. Когда Моисей по заданию Господа Иисуса вывел Божий народ из Египта в пустыню, а затем должен был ввести его в обетованную землю Ханаана, то народ начал в пустыне проявлять недовольство и бунтовать. Народ вслух стал жалеть о шести вещах, которые он в избытке имел в Египте. В числах 11 стих 5 читаем. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок». Из этого стиха мы видим, что народ упоминает шесть различных вещей, о которых они жалели, что в Египте их даром ели. Число 6 символизирует природного погибшего грешника. В одной из моих проповедей я на примере свадьбы в Кане Галилейской подробно объяснил смысл числа 6. Подробно я об этом событии здесь не буду говорить. Но для ясности по отношению к нашей теме приведу только два стиха из Иоанна, глава 2. Стих 6. «Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры». И стих 11. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Шесть каменных водоносов символизирует, как я выше отметил, природного погибшего грешника, который может быть очищен от своих грехов только Господом Иисусом через воду Евангелия, которое мы, дети Божьи, Ему дадим. Это же неописуемая красота и честь, которую Господь Иисус нам оказывает. Но из выше упомянутых шести вещей, о которых Божий народ Израиль, вспоминая, стонет, нас интересует только рыба, которая чувствует себя прекрасно в водах моря. В этой рыбе мы теперь видим природного человека. В водах моря рыба может двигаться во всех направлениях, но только в среде воды и не выше уровня моря, не выше зеркала воды. Кратковременно рыба может выпрыгнуть из воды в воздух, но в лучшем случае всего лишь на несколько метров и на одно мгновение. В воде они могут делать, что хотят, ибо они находятся в кажущейся вообразимой свободе и наслаждаются ею. Они живут в похотях своей плоти, ибо плоть любит грех. Но весь секрет заключается в том, что они связаны греховными привычками, они вынуждены их исполнять. От этих греховных связей людей может только Господь Иисус освобождать. Еще несколько мыслей по отношению к волнам. Если волны характеризуют море при штормах и сильном бушевании, то волны мы наблюдаем на море почти всегда. Море без волн почти невозможно представить. В этом свете нас интересует только высказывание Господа в отношении волн людского моря. Господь может в людском море возбуждать волны, и, как видим в Библии, делает это. Он может их возбуждать и укрощать. В Псалме 106, 23 по 25 стих мы выше читали. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, то есть говорит, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его». В бурном ветре мы видим духовные течения, возбуждаемые сатаной через демонов. Из Слова Божьего мы знаем, что все ангелы, как световые, так и демоны, находятся на служении Господа, как мы это видим в послании евреям, глава 1, стих 14. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.